«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы начинаем программу «Здоровый разговор». Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. И сегодня в эфире мы вернемся к вопросам имплантации зубов ввиду огромного интереса наших слушателей к этой теме, которую мы уже поднимали в одной из наших предыдущих программ. Представляю гостя нашей студии. Это Вячеслав Куликов, основатель и главный врач клиники «Швейцарская стоматология». Добрый день.
Здравствуйте, Лидия. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
У нас работает в течение всей программы студийный телефон 264-7704. Звоните, задавайте свои вопросы. Также можно нам писать в Viber и WhatsApp. У нас по единому номеру 8-908-0953-953. Начать я хочу вот с чего. Расскажите, пожалуйста, в каком случае нужно за зуб прям вот бороться, если с ним начались какие-то проблемы, а в каком случае нужно этот зуб заменить новым искусственным?
Бороться за зуб нужно всегда. Несмотря на то, что я не одно десятилетие занимаюсь имплантацией, я все равно считаю, что нет ничего лучше, чем то, что нам дала природа. А это, соответственно, сам зуб. Поэтому современные технологии позволяют, современные методы лечения позволяют сохранить зуб даже в самых запущенных случаях. Более того, у меня в команде работают специалисты, к которым как раз-таки пациенты часто приходят вот именно с такими запущенными случаями, когда во всем городе, там во всех клиниках или в других городах отказались с сохранением этого зуба, а наши специалисты определенным образом берут, там вытягивают этот зуб, сейчас такие технологии есть, и сохраняют, в итоге сделав там на него какую-то ортопедическую конструкцию в виде коронки. Поэтому если такая возможность есть, то было бы неплохо ее все-таки использовать. Но если по совокупности факторов большинство врачей, пройдя там несколько, может быть, клиник или несколько специалистов, все в один голос говорят, извините, мы ничего не можем сделать, и этот зуб только удалять, то, конечно же, тут деваться уже некуда, придется этот зуб удалить и уже заменить. Лучше всего, конечно же, на имплантант.
Есть просто вопрос долговечности. Например, я слышала такое, что, допустим, если остался уже вот, небольшой такой фрагмент от родного зуба, его как-то наращивают, ставят наверх коронку, что дни его как бы уже сочтены и достаточно близко, а вот имплантант, он должен стоять там чуть ли не вечную, на него гарантию дают, особенно при правильном уходе. Угу.
Я часто слышу такие вопросы на консультациях и своим пациентам объясняю следующим образом. Есть две категории людей, которые говорят, неважно, в каком зуб состоянии, он мой, он родной, я хочу его сохранить, давайте приложим все усилия, неважно, сколько времени на это уйдет, неважно, сколько финансов, я хочу свой родной зуб сохранить. И они правы, потому что, собственно, это частичка их, и им хочется, неважно, какой период времени, чтобы она с ними оставалась и функционировала. Другая категория пациентов считает иначе. Они говорят, доктор, а насколько хватит мне этого зуба восстановленного?
Люди, да.
Вот я потрачу на него кучу времени, кучу денег, там сколько он простоит? Там 2-3 года, 5-7 лет в лучшем случае. А если мы заменим на имплантат, вы мне дадите на него бессрочную гарантию пожизненную, да, это же гораздо проще, я забуду все эти проблемы, не буду там в будущем через 5 лет к этому вопросу возвращаться. Давайте-ка заменим. И они тоже правы, понимаете? И вот когда такая пограничная ситуация, врач обязан дать пациенту выбор. И выбор должен быть, конечно же, за владельцем этого зуба, за самим пациентом. Но всегда врач должен говорить о приблизительных перспективах, что с этим зубом будет. Если, конечно, речь идет о сохранении этого зуба на полгода, но не имеет смысла его сохранять. Если речь идет минимум о 5-7 годах, то тогда, на мой взгляд, стоит сохранить, отодвинуть имплантацию на более поздний срок, если доктор, который будет восстанавливать этот зуб, уверен, что он эти 5 лет простоит минимум.
А вот что касается уверенности, я знаю, и вы мне это рассказывали в нашей прошлой передаче, что на и сам имплантант, и на различные вот фурнитуры, так называемые, да, то есть всякие крепежные конструкции есть, гарантия, она совершенно определенная, но если речь идет о нормальной клинике, а не там какой-то непонятной. А когда вот речь идет о восстановлении своего собственного зуба, особенно если вот оно такое сложное и дается выбор, здесь какие-то гарантии вообще в принципе возможны?
Гарантии даются, но они, конечно же, короткие. На краткосрочный период не больше года, максимум двух, потому что прогнозировать очень тяжело. И вот тут основная задача доктора — взвесить совокупность всех факторов, которые будут влиять на долгосрочное существование существование этого зуба, и прикус пациента, и состояние гигиены, как он следит, и как часто он ходит к стоматологу, насколько серьезная нагрузка на этот зуб будет, и много-много-много других факторов. И вот при совокупности он может о каких-то приблизительных сроках сказать пациенту, и тот на основании этих данных уже делает выбор.
Принимает решение сам.
Да, конечно.
Главное, чтобы выбор был за пациентом, потому что я в моей же личной биографии, я помню эпизоды, когда на меня просто доктор начинал давить.
Нет,
и у меня,
этого, конечно.
Даже если я, в принципе, неплохо относилась к этому доктору, у меня вот просто нормальное такое противодействие возникало, я уходила в другую поликлинику, ну, просто потому что мне было там чисто психологически комфортнее, мне там предоставляли как бы поле для выбора.
Доктор обязан вас проинформировать о всех вариантах лечения и о всех возможных последствиях, а принимать решение, конечно, должны вы.
Давайте послушаем звонок. 264-7704. Это наш эфирный телефон. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, вопрос вот к врачу. Тема такая для меня тоже щепетильная. И вот потихоньку готовлюсь к ней. Подскажите, сколько по времени занимает вот вся процедура, да? Вот от начала подготовки к имплантации до готового зуба. Вот, потому что я понимаю, что оно за собой следует то ли в отпуск идти, ну, как вообще подготовиться к этому, в рабочий график как-то встроиться, ну, вот так вот, вот именно с этой позиции интересно узнать.
Спасибо.
Спасибо большое
чтобы
за вопрос.
Да,
конечно, конечно, хороший очень вопрос. Стандартная последовательность действий, если мы говорим о ситуации, когда вам необходимо удалить зуб и установить имплантант, или, допустим, зуб вы потеряли не так давно, и нужно на это место установить также имплантант, и у вас нет проблем со стороны костной ткани, то есть объем вашей костной ткани позволяет провести имплантацию достаточно легко, то стандартная тактика она следующая. Устанавливается имплантант на место отсутствующего зуба или сразу после удаления. На этот зуб фиксируется временная коронка пластмассовая для того, чтобы соседние зубы не меняли свое местоположение, сохранить положение зубного ряда. Вот. И в таком состоянии вы ходите в течение 2-3 месяцев. Через 2-3 месяца эта временная коронка меняется на постоянную керамическую, с которой вы ходите долгую год. От момента посещение клиники, когда вы пришли первый раз, и если это хорошая клиника, то вам, естественно, сделают компьютерную томографию для того, чтобы провести диагностику, оценку, посмотрят в полости рта и выдадут план лечения, в котором будет указана вся последовательность действий. И в следующий раз, если вы готовы и морально, и физически к этой манипуляции, все это можно будет провести, ну, в течение часа. То есть установку имплантанта, фиксацию этой временной коронки и, соответственно, дальше на 2-3 месяца вы можете уехать куда угодно.
Никаких опухших лиц,
нет,
ничего
нет,
такого.
Нет, нет, нет. Мы говорим о стандартной ситуации, когда не требуется никаких дополнительных операций.
Давайте примем звонок. Вот начинается, я говорю, горячая тема. 264-7704, это наш телефон. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вас услышал, что про зубы мудрости вспомнил. Мне с двух сторон удалили оба зуба мудрости, слева и справа. Сейчас сказали, как вот у меня зубы не разъедутся в сторону зубов мудрости.
Нижние зубы мудрости?
Нижние, да.
Нижние.
Спасибо.
Спасибо. Ну, хоть вопрос не имеет отношения у нас к сегодняшней теме к имплантации, но, тем не менее, конечно, я отвечу. Нет, не разъедутся, никуда не денутся, потому что зубы мудрости при своем прорезании и неправильном положении, они могут давить на зубной ряд и вызвать изменение положения зубов. А вот обратно, когда мы их удаляем, и зубы могут разъехаться, нет, этого никогда не случится, и уж тем более на нижней челюсти.
То есть на верхней еще возможен небольшой какой-то.
Очень много нюансов, влияющих на это, но тоже это один шанс из 10 тысяч, может быть, скажем так.
Еще один звонок у нас. Сейчас еще объявлю Viber и WhatsApp, наш номер. Потом почитаю обязательно текстовые сообщения, которые будут приходить. 8-908-0953-953. Пишите нам, а сейчас примем звонок. Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Была операция, да, и хотелось бы узнать, на сколько процентов должна восстановиться костная ткань, да, после операции, вот резекция корня зуба была. Хотелось бы узнать вот готовность на имплантацию.
Подождите, вам сделали резекцию верхушки корня зуба с целью его сохранения?
Да. Нет, верхушки получилось.
Но я и говорю, но зуб-то сохранили?
Ну, кое-как. никогда.
Ну, а тогда при чем тут имплантация?
А вот зуб-то чернеет, и хотелось бы его заменить.
Тогда
вот,
зачем делали резекцию?
Был небольшой, ну вот как сказать правильно, наслоение гнойной там ткани, как-то вот у нас получилось такое.
Воспаление, в общем.
Да.
Дело в том, что если вы говорите конкретно про операцию резекция верхушки корня, это делается тогда, когда необходимо зуб сохранить. Это зубосохраняющая операция.
То есть это надрез,
да,
такой?
Да, это не надрез, а это убирается воспаление изнутри костной ткани с целью сохранить зуб, и об имплантации в этот момент не идет речи. А если мы говорим об удалении зуба и восстановлении дефекта костной ткани, то, конечно, там много нюансов, это нужно все решать. Поэтому тут какая-то такая немножко запутанная история для меня. То есть непонятно, зуб в итоге удалится или сохранится.
Сейчас у нас будет очень короткий перерыв. После этого мы вернемся в эфир. У меня уже тоже назрело много вопросов, обязательно их задам.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор в прямом эфире. Меня зовут Лидия Андреева, мой собеседник — это Вячеслав Куликов, основатель и главный врач клиники «Швейцарская стоматология». Я объявлю еще раз контакты нашего эфира. 264-7704 — это наш телефон. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Наша тема сегодня — имплантация зубов. И также в Вайбер и Ватсап можно писать нам по номеру 8-908-0953-953. Вот сейчас, надеюсь, успею вклиниться со своим собственным вопросом. Ну вот, вот успею все равно. Вы сказали, что когда ставится вот, вот сама имплантация происходит, то есть ставится имплантант, то есть вот эта вот металлическая часть, и ставится дальше временный.
Да,
временный,
временная коробка.
На 2-3 месяца. Угу. Откуда этот срок? Это мой первый вопрос, потом еще коротенький второй задам.
Этот срок взят из биологии. То есть мы знаем период заживления, восстановления тканей. А нас в данном случае интересует восстановление мягких тканей десны и, самое главное, костной ткани. Так вот, минимальный период восстановления первичной костной ткани, он составляет 3 недели. Мы знаем это даже, каждый обыватель это знает. 21 день — это то время, которое носит гипс при переломах конечностей.
Это если еще не осложнено, да. Ничего, да.
Совершенно верно. Так вот, через 2 месяца после установки имплантанта возникает первичная связь между имплантантом и костной тканью. То есть клетки костной ткани цепляются за поверхность имплантанта. Это называется принцип остеоинтеграции, который был изучен и обнародован еще 50 лет назад профессором Бреннемарком. Вот. И, соответственно, через этот период времени мы можем уже давать полноценную нагрузку имплантата.
В некоторых случаях,
да, в некоторых случаях этот процесс, он длится дольше. Когда недостаток костной ткани, мы наращиваем костную ткань. Когда кость сама по себе слишком пористая. То есть много-много факторов на это влияет. Но минимальный срок ожидания для восстановления кости составляет как раз-таки 2 месяца.
И вот еще коротенький вопрос тоже хотела. Как мы тоже уже знаем, из ваших же тоже слов, что если зуба нет, то десна будет опускаться. Поэтому нужно как-то с этим что-то решать. И вот особенно если человек никогда не сталкивался с процедурой имплантации, по какой-то причине он теряет зуб. Вот сколько у него есть времени на вот эти раздумья и самоприготовление, пока у него не начнется
убыль костной ткани,
чтобы без вот этих сложных манипуляций по наращиванию.
Мы рекомендуем не затягивать свыше года. Потому что дальше идет необратимый процесс, и скорость этого процесса у всех разная. У кого-то он настолько медленный, что даже за 10 или 20 лет человек может потерять не более миллиметра. А кто-то за 2 года может потерять порой 1,5-2 миллиметра костной ткани, которую необходимо будет потом восстанавливать. Так что свыше года мы не рекомендуем затягивать с имплантацией.
Спасибо. Итак, у нас звонок, слушатель нас дожидается терпеливо. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, у меня вот какой вопрос. Недавно сделала имплантацию, все хорошо, кость нарастили в ширину, все поставили. Но еще предстоит, если я не ошибаюсь, какая-то синус-пластика, это верхняя челюсть, семерка. То есть нужен какой-то короткий имплант. Я поставила немецкий. Есть ли еще короче, чтобы эту синус-пластику не делать? Потому что то, что я пережила эти месяц, это кошмар какой-то вообще. Все болит, все опухло. Вот, синяк был. И, в общем-то, вот хотелось бы вот таких вот кардинальных мероприятий. Вот,
я вас понял, да. Спасибо, ну, Светлана. Давайте по порядку отвечу. Значит, если говорить о ситуации Светланы, ей предстоит установка имплантанта в области отсутствующего зуба на верхней челюсти в области седьмого, и там располагается очень низко дно гайморовой пазухи. То есть полость внутри челюсти, которая, верхняя челюсть, которая сообщается с носом, называется гайморовая пазуха. Иногда она воспаляется, гайморит, слышали, да, такое заболевание. И очень часто в этом месте мало костной ткани по высоте, действительно приходится делать операцию так называемый синус-лифтинг, когда мы поднимаем дно гайморовой пазухи и наращиваем костную ткань. Это одна из самых распространенных операций в имплантации, одна из самых прогнозируемых и одна из самых простых операций, которые только есть. Если 20 лет назад я эту операцию в первый раз делал там часа полтора или около того, то сейчас в моих руках эта операция занимает не более 15 минут вместе с установкой имплантанта. И действительно, чтобы избежать этой операции, часто доктора прибегают к использованию более коротких имплантантов для того, чтобы использовать тот имеющийся объем костной ткани. И короткие имплантанты 4, 5, 6 миллиметров, суперкороткие имплантанты, они позволяют этого избежать. Но необходимо смотреть по ситуации. Не всегда использование коротких имплантантов оправдано. Потому что чем имплантант короче, тем, соответственно, у него фиксация внутри костной ткани меньше. Конечно, если это не компенсировано большим диаметром имплантанта. А какой прикус, какое жевание, какой размер коронки? Много-много-много факторов нужно учесть и только после этого прийти к такому решению, что да, короткий имплантант без синус-лифтинга здесь будет оправдан. А что касаемо последствий, которые были у Светланы после наращивания костной ткани, то не нужно сравнивать ни в коем случае. Почему? Потому что одна и та же операция в разных руках хирурга может проходить по-разному. Мы как-то поднимали этот вопрос. Существует множество микрохирургических простых методик, которые упрощают операцию, минимизируют травму и, как правило, если доктор владеет такими методами, то сильно выраженного отека не бывает, никаких синяков, ни уж боли точно. Так что тут все зависит очень многое. Я бы даже сказал, в большей степени все-таки зависит от врача.
В чьих вы руках?
В чьих вы руках.
То есть вот то, что нам описала наша слушательница, что у нее она такие глубины боли познала, да, и у нее был отек и синяки, это ей просто не очень повезло со специалистом.
Ну, сложно сказать. Я могу сказать, что в моей практике тоже, к сожалению, бывают такие вот осложнения такого рода, но крайне редко, но, может быть, раз в году, при условии, что я несколько операций в день провожу, да, там, ну, раз в году кто-то вот по тем или иным причинам. И тут для этого есть определенные причины, и чаще всего эти причины связаны с тем, что пациенты просто не слушают рекомендаций.
А расскажите, вот что непосредственно после операции или до нее нужно делать, чтобы действительно таких неприятных вещей не происходило потом?
Ну, во-первых, очень часто отек возникает у тех пациентов в пожилом возрасте, которые применяют препараты кроворазжижающие, да, то есть по
от
причине
тромбоза.
Того, совершенно верно, да, по причине того, что им терапевт назначил или их кардиолог. И, соответственно, любая хирургическая манипуляция, она провоцирует приток крови к этому месту, а если у нас кровь очень жидкая, она не сворачивается, этот отек будет увеличен значительно.
Синяк,
то есть, да, и все пациенты знают прекрасно о том, что при приеме этих препаратов перед хирургической манипуляцией как минимум за несколько дней нужно их прекратить для того, чтобы восполнить. Так вот, некоторые забывают это делать, и потом, соответственно, получает больший отек, чем он мог быть. Дальше, после самой манипуляции, конечно же, нужно выполнять рекомендации врача, который говорит. А именно, в течение 2 часов не принимать пищу, прикладывать можно холод к месту снаружи,
мороженое
к месту проведенной
нельзя?
Операции. Можно.
Вот это классно. Я знаю, что когда удаляют, лечат при гайморите, вот эти аденоиды удаляют, там нужно мороженое.
Ну, не нужно, а можно.
И это прекрасно.
Да. Вот. И дальше, конечно же, в первые несколько суток ни в коем случае нельзя принимать горячую пищу, горячие ванны, бани, сауны, физические нагрузки исключить. И если пациенты забывают про это, то, конечно же, отек он увеличивается за счет прилива крови к этому месту. Вот. Поэтому в большинстве случаев, еще раз повторюсь, если доктор провел малотравматично операцию, аккуратно, ювелирно, с маленьким разрезом зашил ниточками толщиной там с волос, если вы все рекомендации выполняете, то отеки настолько минимальны, что практически незаметны.
Не надо портить, да, хороший результат.
Да, конечно.
Слушайте рекомендации доктора. Я напомню, наш телефон 264-7704. Это эфирный телефон. Можно позвонить, пообщаться с нами голосом. А текстовые сообщения принимаем в Viber и WhatsApp на 8-908-0953-953. У меня вот какой вопрос. Есть ли вообще принципиальная разница, если между двумя случаями, то есть первый случай, когда один отсутствующий зуб восполняют с помощью имплантации, или сразу несколько?
Разница?
Вот особенности какие-то. Вот как переносит человек? Может быть, это делать сложнее, как-то реабилитироваться потом сложнее?
Это все очень индивидуально. У меня есть пациенты, которые при сдаче крови из пальца падают в обморок. И любая манипуляция у них связана с психологическим стрессом, поэтому, конечно же, тут очень тяжело реакцию спрогнозировать. И даже банально одна имплантация, она может, ну, привести к тому, что человек будет очень сильно переживать по этому поводу. Но это исключение из правил, да, большинство все-таки проще к этому относится. А если говорить о множественной имплантации, то тут тоже очень много факторов влияет. Есть пациенты, которым необходимо будет восстанавливаться там день-два, проводить дома, не ходить на работу и в полном покое находиться. А есть пациенты у меня, которые, проведя имплантацию в количестве 20 штук, там 20 имплантантов, 10 вверху, 10 внизу, за раз. Да, там Господи. Много наращивания костной ткани, там операция 4,5 часа. Они садятся за руль и едут далеко, да, там вот, в нашей области, там, в дальний город. И говорят, да нет, все нормально, все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Поэтому зависит очень многое, конечно, о переносимости самого пациента, о том, как проведена эта операция, травматично, мало травматично. Но в любом случае, чем больше вмешательства, тем, конечно, ну, организму переносить тяжелее. Хотя, еще раз повторюсь, факторов, влияющих на это, очень-очень много.
Ну, я так понимаю, все равно некое исследование этих факторов у человека, оно проводится, прежде чем его на операцию отправить. Ну, то есть, по крайней мере, вы достаточно хорошо знаете пациента, когда...
Конечно, конечно, не одна консультация, а правда, конечно.
Вмешательств. Угу. Давайте теперь вот прочитаю из WhatsApp сообщение. Папе 81 год, плохо переносит наркоз, удалили зуб, на котором закреплен мост. Можно ли делать имплантацию?
Вот так вот, с такой минимальной информацией ответ дать невозможно, конечно, но из этой минимальной информации я могу сказать, если речь идет о возрасте, то, конечно же, верхних каких-то границ, пределов для имплантации нет. Из своей практики могу сказать, самый пожилой пациент, который был в моих руках, это женщина, которой было 89 лет. И я, кстати, тоже ей порядка 16 имплантантов установил, 8 вверху, 8 внизу. Поэтому здесь нужно привести папу на консультацию, посмотреть, есть ли имплантация возможна, нет никаких противопоказаний, почему нет.
У нас сейчас будет короткий перерыв, после этого вернемся. 264-7704, это наш телефон, звоните, задавайте вопросы.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Здоровый разговор». Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии Вячеслав Куликов, основатель и главный врач клиники «Швейцарская стоматология». Говорим сегодня об имплантации. Наш телефон 264-7704. Звоните, задавайте ваши вопросы. Также можно писать в Viber и WhatsApp. Наш номер 8-908-0953-953. Давайте из WhatsApp прочитаю сразу сообщение. В ДТП повреждена челюсть, сломано несколько зубов. Трудно говорить. В больнице предлагают удалять подчистую, а можно ли нарастить?
Очень тяжело, конечно, комментировать такую ситуацию. Это почему? Потому что, конечно, нужно видеть. Вот так вот по одному сообщению не проконсультировать. Если такая возможность есть восстановить, то, конечно же, зубы можно восстановить при помощи там штифта, вкладок, коронок и прочим. Если перелом зубов очень глубокий, то есть на основании корня, глубоко под десну идет, то в большинстве случаев, конечно, к сожалению, приходится такие зубы удалять. Это я уже по тоже личному опыту знаю, потому что не один год проработал челюстно-лицевой хирургии, и все-таки по образованию изначально я челюстно-лицевой хирург. Так что с травмами после ДТП и прочими вещами мне приходилось сталкиваться очень много, очень часто.
Но это именно вот самые тяжелые повреждения в вопросе сохранения зубов. Да,
да?
Там
да,
как
да.
раз реже всего
редко,
получается.
Редко, когда есть возможность сохранить эти зубы, к сожалению. Поэтому, но все решается индивидуально.
В общем, приходите, покажитесь врачу. 264-7704, наш телефон, у нас слушатель на связи. Добрый день. Здравствуйте, задавайте вопрос. Так, ладно, пока слушатель у нас соберется с мыслями, давайте я задам вопрос свой. Вот мы немножко уже успели об этом поговорить, но давайте подробнее про возрастные ограничения для процедуры имплантации. Вот что касается верхнего ограничения, это понятно, да, что его нет, там было бы желание. А вот с нижними ограничениями как быть?
Нижние ограничения — это тоже очень индивидуально, но в большинстве случаев мы говорим таким образом. Конечно же, необходимо устанавливать имплантанты только в том случае, когда закончен рост костей. а именно закончено формирование лицевого скелета. И здесь очень индивидуально, причем зависит даже от пола. Если мы знаем, что у девочек в большинстве случаев к 18 годам этот процесс завершается, то у мальчиков он может идти и до 25 лет. Поэтому стандартные сроки, которые мы озвучим, доктора, они говорят о том, что не раньше 18 лет можно проводить имплантацию. До этого по тем или иным причинам проводится временная имплантация. Если вдруг это необходимо, потому что, к сожалению, такие ситуации бывают, когда дети рождаются без зубов совсем и приходят какой-то...
Без зубов,
да, совсем
бывает.
Без зубов, и там к 3-4 годам эти зубы никаким образом не проявляются, ребенку нужно кушать, формировать жевательный аппарат, и тогда устанавливаются так называемые временные имплантанты, при помощи которых фиксируются какие-то конструкции, протезы. Но если не брать вот таких вот критических ситуаций, то начиная где-то с 18 лет.
Ну, то есть не получится так, что если, допустим, отсутствует какой-то зуб, ну, по той или иной причине, и, ну, это вызывает целый ряд комплексов, конечно, такого не получится, что человек совсем без зуба будет ходить до окончания формирования своего лицевого скелета.
Нет,
ну, можно
нет.
Временно что-то
поставить. Если вдруг подросток по тем или иным причинам потерял постоянный зуб, да, и мы знаем, что проводить имплантацию рано, но это необходимо, зуб там или для жевания, или с точки зрения эстетики, то можно сделать временную конструкцию. Это не проблема. Абсолютно существует очень множество различных способов, чтобы эту временную конструкцию зафиксировать, причем она может быть несъемная, не обязательно какой-то съемный протез там. И все, и проблем никаких нет. Дождавшись возраста 18 лет, можно уже
просто
после
заменить
этого,
ее постоянно.
Конечно, сделать имплантацию, если это необходимо.
Я, готовясь к эфиру, прочитала, что есть такая вещь, как трабекулярная имплантация. Для меня это было, я впервые услышала это слово, вернее, прочитала, и прочитала о том, что это вот как бы признанная инновация, которая вот фактически номер один. И что она сейчас, да, доступна южноуральцам, можно это сделать. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что здесь такого нового и почему это номер один?
Около 8 лет назад я был один из первых докторов в мире и в России. В России, наверное, может быть, я предполагаю, даже самый первый доктор, который, в руках которого оказалась эта технология, трабекулярные имплантанты. Трабекулярные имплантанты — это губчатые, пористые имплантанты, средняя треть, середина которых напоминает форму губки. Почему такие имплантанты были изготовлены швейцарской фирмой Zimmer? Потому что они повторяют структуру костной ткани. Наша кость внутри, неважно, чей, челюсти или еще где-то, она по своей структуре пористая, напоминает такую губку, состоящую из этих трабекул, отсюда и слово трабекулярный. И когда обычный классический имплантант любой другой фирмы мы устанавливаем, то костная ткань цепляется за поверхность имплантанта, а в случае с губчатым или трабекулярным имплантантом костная ткань прорастает сквозь него, сквозь поры этого имплантанта и, соответственно, держится очень крепко. Это необходимо в тех ситуациях, когда имеется недостаток костной ткани, когда человек в возрасте, когда, соответственно, кость при этом очень мягкая, пористая, и нужно, чтобы имплантант стоял долго и счастливо. И вот за весь этот промежуток времени уже я установил более 1000 таких имплантантов, она себя оправдала очень хорошо, эта методика, эти имплантанты, вернее, и я рад, что в наших руках есть вот такой инструмент, который может помочь как раз-таки в сложных клинических ситуациях и дать долгосрочный результат. Кроме этого, помимо структуры вот такой вот трабекулярный губчатый имплантанта, он еще и состоит из другого металла. Не из титана, как делаются все имплантанты, а из тантала. Это такой редкоземельный металл, который в таблице Менделеева находится рядом с золотом. Но по биосовместимости он значительно лучше и выше, чем титан. Первые имплантанты, современные 50 лет назад, как раз-таки вот профессором Бреннемарком, которым уже упоминали сегодня в программе, они были сделаны из тантала. И эти имплантанты у некоторых пациентов, кто дожил до сегодняшних дней, до сих пор стоят и служат. Но почему не делаются все имплантанты из тантала? Потому что это дорогой металл. И, соответственно, для того, чтобы снизить стоимость имплантации, сделать ее более доступной, стали применять как раз-таки вот титан. Но когда имплантант имеет в своей структуре металл другой тантал, он значительно лучше приживается, более биосовместим и, конечно же, имеет в этом преимущество колоссальное.
Понятно. Ну, конечно, да. Это действительно очень интересно. Прямо захотелось очень много сразу об этом читать. Но, как вы говорите, что вы уже несколько лет делаете такую имплантацию, то есть это не супер новая вещь, которая вот вчера появилась?
Нет. Она не вчера появилась, но до сих пор ни одна компания повторить ничего подобного не может, потому что очень сложность имеется большая в изготовлении этих имплантантов с технической точки зрения. Вот. Но и, собственно, эти имплантанты, конечно же, они не имеют такого широкого распространения ввиду своей большей стоимости. Это, наверное, единственный минус у этих имплантантов.
Понятно. У нас сейчас звонок 264-7704. Добрый день, задавайте вопрос, пожалуйста. Ага. Показывают мне, слушатель не дождался, ну, так бывает. Хорошо, давайте я тогда вопрос задам, вот в мессенджерах тоже есть, в Вайбере. Подскажите, темный налет на последних зубах, это нормально или нет? Тоже не про имплантацию, но тем не менее.
Любой налет — это ненормально. От него нужно избавляться. И почему он появляется как раз-таки на дальних зубах? Потому что там тяжелее чистить зубы. Реже зубная щетка проходит по поверхности зуба, и, соответственно, налет образуется быстрее. Поэтому, если есть налет, от него нужно избавляться. Если не получается в домашних условиях, а чаще всего это именно так, сходите к специалисту, и он легко устранит ваш налет.
Не ленитесь.
Да.
У нас звонок, все-таки дозвонился до нас слушатель. Добрый день, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел узнать насчет, вот я где-то 18 июня примерно выключил это самое.
Алло.
Выдернул зубы, да, выдернул 6 зубов. Ну, примерно промежутки где-то 2 недели вот подряд дергал, перед операцией готовился на глаза. И, в общем-то, получилось так, что 23-й зуб у меня вот как бы не очень хорошо зажил, и я вот месяц, после 2 месяца почти вот хожу теперь, установил в муниципальной поликлинике это самое протез такой пластмассовый, и как-то неудобно, и вообще...
В чем вопрос у вас?
Вываливается нижняя челюсть, и, короче говоря, как-то неудобно есть. И вот имплантацию вот мне в течение какого времени лучше делать, если я в июне вот последний зуб выдернул, допустим.
Хорошо. Спасибо за вопрос. И, кстати, хороший очень вопрос. Почему? Потому что мы говорили о различных сроках, но не затронули срок, а если зуб удален, то через какое время можно устанавливать имплантант. Имплантант устанавливается либо не сразу же после удаления зуба, то есть одномоментно в этот же день, да, там, в эту же, там, в эти же 10 минут, либо уже только спустя 2 месяца. Почему? Потому что тот период времени, когда на месте удаленного зуба происходит частичное восстановление костной ткани, идет процесс, в период, который вмешиваться не рекомендуется. Если мы в этот период времени будем устанавливать имплантант, то есть вероятность либо его неприживления, либо результат не будет тем, который бы нам хотелось. То есть будет все равно какой-то дефект костной ткани и так далее. Поэтому мы рекомендуем либо сразу же устанавливать имплантанты, либо не раньше, чем через 2 месяца.
Давайте еще, я думаю, успеем быстренько сообщение. Тоже в WhatsApp нам написала Елена. Не буду называть название клиники.
Нет, не надо,
не
надо.
В общем, вот у таких-то есть акция. Запустили акцию 13 тысяч за один зуб, плюс каждый третий бесплатно. А в среднем по городу цена за один зуб 30-40 тысяч. Где подвох?
Где подвох? Да подвох элементарный на самом-то деле. И все зависит от того, какие материалы используются. Потому что мы понимаем прекрасно, что хорошие, качественные фирмы, которые изготавливают имплантанты десятилетиями, они только в закупе для нас, для стоматологов, стоят около там, 15-20 тысяч рублей. То есть только сам имплантант,
без
клиника,
работы.
Без работы у дилера, где-то там за рубежом или там у московских представителей, покупает в виде запчастей, соответственно. А теперь к этому необходимо будет добавить квалификацию врача, потому что врач, чем больше квалификации, чем большим опытом, соответственно, его услуги стоят дороже. Различные другие там материалы. Поэтому чем дешевле, тем малоизвестная фирма, с которой у вас будут однозначно проблемы, и тем, соответственно, квалификация врача ниже, потому что хороший врач не будет использовать плохие материалы в своей практике.
А вот это 30-40 по городу, это тоже какая-то заниженная цифра?
Но немного заниженная, скажем так, да, все-таки от реальности.
Насколько ориентироваться все-таки?
Если говорить о хорошей системе вместе с коронкой, она будет где-то около 40-50 тысяч рублей, вот так вот. Это полностью от и до имеется в виду.
А, кстати, вот вы сказали, что трабекулярная имплантация тоже, чтобы понимать, насколько она дороже.
Она в раза два дороже.
То есть она существует,
да.
но у нее есть только один недостаток.
Да.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, вместе со мной в студии был основатель и главный врач клиники швейцарской стоматологии ООО клиника доктора Куликова Вячеслав Куликов. Спасибо вам большое. У вас есть немножечко времени, чтобы обратиться к нашим слушателям.
Я благодарю всех, кто задавал вопросы, и вопросы сегодня, конечно же, были разные, но самое главное, что я хотел всем вам передать, берегите себя и своих близких, не экономьте на своем здоровье, потому что каждая потраченная копейка в ваше здоровье — это вложение в вашу собственную жизнь, и нет ничего дороже на земле, чем ваше собственное здоровье и ваша жизнь. Берегите себя.
По-моему, замечательные пожелания, замечательные слова, на которых можно закончить. Я благодарю вас. Слушайте нас в прямом эфире и в записи тоже. Наша программа «Здоровый разговор» непременно прозвучит для тех, кто, может быть, что-то не успел расслышать. Спасибо вам большое, Вячеслав, и до новых встреч.
Всего доброго.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».